И я хочу передать вам слово, которое есть в моем сердце, которое Бог говорил раньше, и вот на сегодня слово. И прежде чем я буду делиться словом, я прочитаю такое место Писания, Иеремия 29 глава, с 11 по 13 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». Знаете, я много слышу от разных людей, которые претендуют на знание, на то, что они знают точно, что происходит. Они точно знают, кто прав, кто виноват. А я не знаю. Я не знаю всего. Я не понимаю всего. Мы все не понимаем, только, может, не все признаем. Но знаете, во что я верю? Что Бог точно знает, что происходит. И Он над всем, и все под Его контролем. Нет ничего, чтобы происходило, как написано, кто сказал, что и то бывает, чем Бог не повелел быть. Бог повелевает. Мы не понимаем всего, всех процессов на земле, но мы можем доверять Богу, смириться перед Ним, открыть свое сердце, чтобы понять Бога. Тем более Бог есть свет, и Он не скрывает себя. Он не скрывает своих планов, Он не скрывает своих взглядов. Он делится со своим народом тем, что Он знает. Только Бог имеет способность предвидеть. Ни одно существо, ни люди, ни ангелы, ни архангелы, ни дьявол, тем более, ни бесы, никто не имеет способности предвидеть. Эта способность есть только у Бога. Вы понимаете? Только у Него. Способность видеть сквозь время. Мы пытаемся иногда эту способность как-то оценить или понять, но не поймем, потому что это не дано нам, людям. Лучшее, что можем сделать, это смириться перед Богом и послушать, что Он говорит о будущем. А Он делится с будущим. Иисус сказал, что когда придет Дух Святой, то Он будущее возвестит вам. И знаете, я как бы суммировал очень многое из того, что было, начиная, по крайней мере, с 98 года. Я взял пророчества, разные пророчества, начиная с 90 года, немножко так прочитал их, суммировал, и знаете, что я обнаружил? Все, что происходит, Бог уже об этом говорил раньше. Бог уже предупредил. Вопрос в том, насколько мы внимательны, насколько мы открыты, чтобы слышать. Но Бог предупреждает, Бог говорит, Бог наставляет. И Бог будет продолжать наставлять нас всегда. Написано, мы не сыны ночи, мы сыны дня. Для чего? Чтобы знать дарованное нам от Бога. Мы не сыны ночи, чтобы день тот застал нас внезапно. То есть сыны ночи, те, которые спят, все проспали, потом просыпаются. Что происходит, никто не может понять. Но когда ты днем живешь, ты видишь вокруг себя все, ты ориентируешься во всем. Мы те люди, которые призваны быть сынами дня, чтобы понимать. И я почитаю некоторые отрывки из этих пророчеств, но первое все-таки еще. Я хотел бы прочитать местописание из книги Паралипоменон, второй книги Паралипоменон, 20 главы, где описывается ситуация, жизненная ситуация у израильского народа, который тоже в свое время жили на земле, переживали определенные сложности, опасности. И вот как все это происходило, интересно проанализировать. С 2 стиха по 6 в начале. И вот, ну можно с 1. «После сего моавитяне, аммонитяне и с ними некоторые из страны Моавитской пошли войной на Иосафата, царя израильского, праведного царя». Вы помните, он был Божий человек. «И пришли и донесли Иосафату, и говоря, идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они там-то, там-то. И убоялся Иосафат». Вообще-то страх является естественной реакцией всех нормальных людей. Не то, что мы не можем сказать, что мы вообще никогда ничего не боялись и не боимся. Где-то мы можем испугаться, когда какая-то информация, что-то приходит в нашу жизнь. Что потом, конечно, важно, чтобы мы были наполнены Словом Божьим, но даже Иосафат, Божий человек, он убоялся. Ему стало страшно. Он понял, что его маленькое войско – ничто. По сравнению с той армией, которая идет на него, и он знает, что он ничего не может с этим сделать. И когда он убоялся, он обратил лицо свое взыскать Господа. Вопрос не в том, бывает ли боимся мы или нет. Вопрос не в этом. Вопрос, что мы с этим делаем. Кто-то начинает искать решение, бегать туда-сюда. А Иосафат, он обратил свое лицо, чтобы взыскать Бога. Он пошел к Богу. Понес ему свои страхи, свои опасения. Все свои проблемы он понес к нему. И начал молиться. И написано, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи, то есть все остальные в его царстве, просить помощи у Господа. Из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором. И сказал, Господи Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народом. И в Твоей народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит перед Тобою. И потом чуть ниже, я не буду читать, все нет времени на все, с 12 стиха, он заканчивает молитву так, Боже наш, Ты суди их. Ибо нет в нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать. Вот эти слова мне очень нравятся. И мы не знаем, что делать. Мы не всегда знаем, что делать. Но что сделал Иосафат? Что делать, когда ты не знаешь, что делать? Молись. Обращайся к Богу. Взывай. Бог все еще Бог. Мы не знаем, что делать, но к Тебе, Отче наш. И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, и жены их, и сыновья их. И смотрите дальше. Тогда на Иазиила, сына Захарии, сына такого-то сына Левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания. То есть было огромное собрание, множество людей. И вдруг на одного из людей, Левит, на него сошел Дух Господень. И он, я представляю, как он поднялся и сказал следующее. «Слушайте, все иудеи, жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам. Не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них, вот они восходят из такой-то возвышенности, и вы найдете их на конце долины пред пустыней такой-то. Не вам сражаться на сей раз, вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда, Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Представьте, идет собрание, и вдруг Дух Божий пришел, человек встал. Что такое пророчество? Пророчество – это говорить под вдохновением Святого Духа. Вы понимаете? Не под эмоциями, не под каким-то стрессом, или какими-то тревогами, или какими-то ощущениями, но именно под влиянием, под вдохновением Святого Духа, который приходит и вдохновляет сказать что-то. Мы находим Божьих людей во всей Библии, которые пророчествовали. Я вспоминал сегодня утром, например, пророка Исаию, который, например, пророчествовал об очень многих событиях. Он пророчествовал и о пришествии, и об Иисусе Христе, о Его страданиях и так далее, вы знаете. Но не только это пророчество. Он пророчествовал народам, одной из того, кому он пророчествовал, о падении Вавилона. Интересно, что по хронологии Исаия жил 100 лет до расцвета Вавилона. Вавилон еще не расцвел. Он еще не поднялся, как империя. А Исаия уже пророчествует его падение. И знаете, конечно же, люди вокруг могут сказать, о чем он говорит? При чем здесь Вавилон? Там Ассирия в это время сильна, а Вавилон не сильный. Но, когда приходит Дух Святой, мы не всегда можем понять своим умом, но оно отзывается где-то внутри нас, что это все-таки Божье. Вы понимаете, да? Где-то внутри нас, как у людей Божьих, знающих Бога, знающих Духа Святого, где-то внутри отзывается. Я не понимаю всего, но это Божье. И прошло время, и не только Исаия, Иеремия пророчествовал, помните, через 70 лет будет возвращение плена. Их только в плен начали забирать, а он говорит, вернетесь через 70 лет. Вы понимаете, да? Но пришло время. В тот момент, когда Иеремия пророчествовал, это не, ну, как по-человечески было глупо. Как это? Нас только пленяют сейчас. Мы терпим поражение за поражениями. А ты говоришь, возвращение из плена. То есть Бог, у Него свой стиль, у Него свой подход. И очень важно, чтобы мы понимали. Очень редко Бог говорит, вот, например, пророчество об Иисусе Христе, да? Вы читаете Ветхий Завет, от Бытия до книги Малахии, вся Библия говорит о пришествии Иисуса Христа, начиная с Эдемского сада. Но мы находим, в принципе, самое прямое пророчество из пророка Даниила, правда же? Единственный раз, когда говорит Христос, Даниил говорит о Христе. А в остальных случаях больше образами, больше как бы направлениями, вот как бы направляя внимание, вот так, вот сюда посмотрите. Или, например, Иисус Христос. Тогда Он рассказывал о признаках последнего времени, но Он не рассказывал, какие будут технологии, как это будет все действовать, но Он сказал примерами, образами, как это будет. Это подобно как дерево, когда оно распускается, мы знаем, что весна, скоро лето. Вот так же вы видите вот эти знамения, то знаете, что скоро. Это Божий стиль передавать информацию. Вы понимаете, да? Вы со мной сейчас? Поэтому очень важно, чтобы мы понимали. Не зря в Библии написано послание, по-моему, Фессалоникийцам, апостол Павел пишет, пророчество не уничижайте. Мы не строим свою жизнь на пророчестве. Мы строим свою жизнь на основании написанного Слова Божьего. Возьмите свою Библию и скажите, это моя Библия. Я свою жизнь строю вот на этом слове. И Библия говорит, что это вернейшее пророческое слово. Но Библия также говорит и о том, как вы слышали в дни Иосафата, что Дух Святой сошел на человека. И он начал говорить. Под вдохновением Духа Святого. И вы знаете, чем закончилась эта история? И Иосафат, он не сказал, ты хороший парень, но все это так выглядит нелепо, нереально. Нет, что сказал Иосафат? Посмотрите сюда же во вторую книгу Паралипоменон. Во-первых, с 18 стиха написано, «И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи, жители Иерусалима, пали пред Господом, чтобы поклониться Господу». Что это означает? Они не отвергли это слово. Вы понимаете, мы можем отвергнуть и можем принять. И дальше. Я не буду читать всего, как они встали и начали славить Бога громким голосом. И 20 стих. «И встали они рано утром и выступили к пустыне. И когда выступали, стал Иосафат и сказал, послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу, Богу вашему. Будьте тверды, смотрите, верьте пророкам Его, и будет вам успех. То есть есть что-то, что Бог вдохновляет людей, разных служителей, что-то говорить в нашу жизнь, личную жизнь, в жизнь церкви. И очень важно, чтобы мы были внимательны. Конечно, Библия говорит, что прочие пусть рассуждают. Важно, чтобы мы рассуждали и смотрели, соответствует ли это Писаниям. Но важно, чтобы мы не уничижали пророчество. Да, что пророчество? Да, что это? Потому что Бог хочет что-то донести до меня, до тебя, до каждого из нас. Что-то сказать нам, что-то передать, предупредить. Каким-то образом Он хочет это сделать. И если мы открыты, тогда мы можем получить от Бога, как Иосафат получил. И знаете что? Он ободрился. Да, все выглядело сложно. Было все очень сложно. Огромная армия, 3 царя. А их, они как раз были тогда, в то время, нечестивые цари, они разорили Иудею. До него были нечестивые цари, которые все потеряли. И богатство, и армию, все было разгромлено, все было разбито. Но он только начал восстанавливать царство иудейское. И вот с тем немногим, что было у него. Он поставил впереди проставляющих трубы, все, и пошли туда, как Бог сказал, к той долине. Они шли и славили Бога. И когда они шли, Бог начал двигаться. Он возбудил несогласие между этими 3 царями. И они начали поражать друг друга. И они начали убивать друг друга. Что-то они поделили это между собой, вы знаете. И пока они шли, не зная ничего, дошли до возвышенности. И когда они пришли туда, там уже нет никого. Врагов больше нет. И знаете, и скажем так, если бы они отказались верить Богу, если бы они сказали, да, бесполезно, безнадежно, давай в Египет все, как в одни Иеремии, давайте все эмигрируем. Вы понимаете, да? Я не знаю, что было бы дальше, но они доверились Богу. И есть то, когда очень важно, чтобы мы доверяли Богу, независимо от того, насколько мы понимаем или не понимаем ситуацию. Потому что я знаю, что в нашей церкви есть те, которые как бы одобряют события, и те, которые не одобряют события. Есть те, которые рады происшествиям, а есть те, которые плачут от того, что произошло. И те люди есть в нашей церкви. Но я хочу вам сказать, давайте поднимем глаза выше. Давайте посмотрим на то, что Бог хочет нам сказать. Я хочу предложить вам вот такие выдержки из пророческие из того, что Бог говорил через разных служителей нашей церкви. Разные служители. Здесь не написано, через кого. Это не важно. Важно, что сказано, и отзывается ли это в твоем и моем сердце. Вот это важно. Вы понимаете? И я начинаю с 98-го года. Это за 16 лет до сегодняшнего дня. И я читаю. Так говорит Господь. Пришло время, которое я определил для этой страны. Я уже поставил ноги мои на этой земле, и никто не сдвинет меня. Я уже начал изливать мой дух и мою славу на эту землю более, чем когда-либо раньше. И никто не противостанет моей воле, моему духу. Пришло время, когда я совершу великое на этой земле. Гораздо большее, чем вы можете себе вместить и понять, и представить. Потому что я Бог над этой землей, я Творец, я начал, я закончу, я Альфа и Омега. Уже в 98-м году, когда еще было как бы не так все, как сегодня, как бы только 90-е прошли, вроде все успокоилось, Бог говорит, послушайте, все только начинается. Все еще впереди. Я совершу и так далее. Вы следите за тем, что сказано. И одно из того, что меня коснулось, знаете, вот я замечаю для себя, время. У Бога на все есть времена и сроки. Мы иногда хотим подвинуть время, но не можем. Например, в советское время, было советское время, 70 лет, скажем, советского времени, когда было другое время. Верить в Бога было опасно. Это было, скажем, это могло быть чревато тем, что тебя могли посадить даже за веру. Были гонения серьезные. И в то время люди, главная цель верующих была выжить, сохранить веру, набраться терпения. В скорби будьте терпеливы. То есть есть время, чтобы быть просто терпеливым. Однажды Варух обращается к пророку Иеремии и жалуется ему, ой, знаете, такое происходит, так все плохо, и так все сложно. Знаете, Бог говорит через Иеремию, Варух, ты в своем уме или нет? Тут пришли враги, убивают всех вокруг, а Бог хранит твою жизнь, обещает сохранить тебе жизнь. Не жалуйся, что твои горшки разбили или телевизор сломался. Вы понимаете? Вот есть всему свое время, важно понимать время, что если есть время гонения, тогда нужно быть просто терпеливым, терпеливо пройти сквозь гонение. Но приходит другое время, и когда я читал эти пророческие слова все, я увидел, что сейчас не время гонений. У Бога есть другие намерения, есть другое время для других вещей, для других целей. И одно из того, что вы увидите, Бог хочет поднять Украину духовно и материально. Не для того, чтобы украинцы были большие, толстые, такой, знаешь, со всем, чтобы не влазить никуда. А для того, чтобы могли служить и быть благословением для многих народов. И духовно, и материально. У Бога есть цель. И, конечно же, все это происходит не так, как мы понимаем. Не так. Мы даже не могли представить себя 16 лет назад. Мы могли себе представить то, что мы, через что мы проходили. Правда же? Это выглядело бы нереально, если кто-то сказал бы нам. Поэтому Бог и не говорит всего. Ну, давайте чуть почитаю, послушайте сами. Здесь, на этой земле, я поставлю мой престол, престол праведности, и сломаю силу беззакония. И многих повергну с их престолов и сделаю посмеянием на этой земле. Мне, может, кто-то нравится, кто-то не нравится, мои симпатии, есть какие-то, знаете, вот мои взгляды, но Бог же не советуется с нами. Он знает все то, что за фасадом там происходит. Вы понимаете, да? Мы не можем указать ему: Бог, вот ты не прав, ты вот сделай вот это или это. Бог делает, что хочет, потому что это его земля и все, что наполняет ее. Поэтому очень важно, чтобы мы все имели страх Божий. И верующие, и неверующие тоже. Итак, и написано, так, потому что я постыжу многих на земле, говорит Господь, я возвышу мою истину, мою святость на этой земле так, что для людей будет позором делать грех, и беззаконие не будет более почитаться за славу. И не будут хвалиться неправдою, но хвалиться правдою на этой земле, истиною моею. Дальше. Я буду делать то, что я определил, а не то, что определяют люди. Какими бы они ни были и какие бы позиции они ни занимали, но они плоть, и дыхание их в моей руке, говорит Господь. Дальше. Я преображу эту землю моим словом. Это интересное слово, я для себя отметил. Как важно, чтобы мы держали Слово Божьего. Я в смущении приведу народы, и в смущении приведу правителей. Я вчера смотрел новости, и ведущий говорит, то, что происходит в Украине, мировая общественность не успевает за этим. На самом деле они отстают постоянно, не успевают реагировать. Я просто как бы анализирую, не то, что я все могу проанализировать, но, знаете, я как бы сравниваю все. И дальше. Я приду в каждый дом, я коснусь каждого сердца. Это то, что для Бога важно. Знаете, для Бога более важно это спасение людей. Я коснусь каждого сердца, я никого не обойду в этой земле. Самые дальние услышат мое слово, в самых дальних уголках услышат слово о моей любви и благодати, услышат призыв и придут ко мне. Я Господь, и я обращу народ к себе в этой земле, говорит Господь. Вот его цель. Вы понимаете, мы не понимаем всего, но у Бога есть цель среди всего этого. Повернуть людей к себе. Да, я Бог любящий, я Бог судящий. Я буду судиться с теми, кто стоит против меня. И в этом городе, это городе Донецке, говорит Господь, и вы увидите мой суд. Я сделаю то, что говорю, и познают люди в этом городе, что я Господь, у меня вся власть, у меня все силы. Я сделаю это, наполню город моей славой, и потрясу сердца и умы людей, и буду обращать к себе. Мой народ придет ко мне в это последнее время. Я соберу жатву, наполню мои амбары и приду, как обещал. Дальше. Так говорит Господь, я потрясу этот город. То есть я вижу здесь еще именно о городе Донецке. Я сделаю в этом городе то, что потрясет и умы сердца людей, так, что зазвенит в обоих ушах. И об этом будут говорить и говорить и говорить в каждом уголке этого города. Я выверну, как мешок наизнанку, все дела этого города и все тайное сделаю явным. И постыжу всех врагов моих, всех противящихся мне. Я не знаю, сейчас это время или придет еще, как-то, я не знаю. Не ваше дело, помните, Иисус сказал, наше дело быть исполненными Святого Духа и свидетельствовать о Христе. Но Бог как бы предкрывает, говорит, я буду это делать, чтобы мы не смущались, не были удивлены, знаете, ну как бы не были ни в недоумении, почему, что это, как. Бог разбирается с людьми на этой земле. Дальше. Да, есть мое долготерпение, есть мое терпение, но приходит время, когда я потрясу этот город, и все тайные дела я вынесу на свет. Потому что я слышу молитвы своего народа. Я слышу молитвы своих детей, и я потрясу этот город. Знаете, что я увидел параллельно? Вторая мысль, которая важная для меня, это то, что Бог движется, когда мы молимся. Есть его воля, его намерение доброе, конечная цель, его хорошая цель, вы понимаете? Когда народ Божий молится, Бог движется. Народ Божий останавливается, Бог останавливается. Очень важно, чтобы мы продолжали молиться. Не, знаете, не ослабели в молитве. Не уныли, не унывали, а продолжали молиться. Потому что когда мы молимся, что-то происходит. Бог наказывает тех, которые должен наказать. Потому что Библия говорит, когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются праведности. У людей тогда мысль приходит, стоп. А может, не надо так сильно грешить, потому что придет однажды день воздаяния. Вы понимаете, да? То есть приходит Божий страх. Давид вообще говорит, что я люблю твои суды. Мне нравятся твои суды. 118-й псалом об этом говорит. Мне нравятся. Они для меня очень дороги, твои суды, когда Бог судит. Потому что Бог, что такое Божий суд? Это, во-первых, наказать не только виновного, но и оправдать невиновного. И благословить того, кто не виновен, поднять его. Вы понимаете, что Бог, Он святой и справедливый. Не так, как люди. Вы не можете даже представить, что я сделаю, говорит Господь. Это в 2000 году еще. Вы не можете вместить это сейчас, то, что я сделаю в этом городе. Если вы будете продолжать взывать ко мне и обращаться ко мне, я исполню свои намерения. Я прославлюсь в этом городе, ибо мне будут говорить в этом городе. Я буду на устах людей в этом городе, в сердцах и умах людей. Даже в умах тех, которые не хотели обо мне говорить. Даже уста тех, которые ненавидят меня, будут говорить обо мне. Я потрясу и сделаю это, и прославлюсь в этом городе. Я сделаю так, что из противящихся мне придут к вам и будут просить, чтобы вы молились за них. Чтобы вы молились за них, и чтобы я помиловал их. Вы понимаете, как бы Бог приоткрывает дверь, показывает, что будет это. Чтобы когда это приходит, чтобы это было не было неожиданностью. Ой, а что это? Бог говорил раньше. Бог предупредил об этом. Да, сегодня это не вмещается в сердца некоторых из вас, но я Бог. Не бойся ничего, что тебе нужно будет испытать в этом городе. То есть, другими словами, что трудности будут, но мы не должны быть смущены о том, что какие-то сложности возникают. Мы должны смотреть на Него, что Он тем, и Он делает то, что обещал. И еще какое-то время я возьму. Украина будет хлебной и духовной житницей мира. Экономика страны будет развиваться и достигнет высокого уровня. Жизненный уровень людей будет повышаться, появится больше возможностей зарабатывать, заниматься бизнесом. Бог сломает силу беззакония. Будет почитаемо не беззаконие, но праведность, порядочность. Сформируются справедливые всесторонние законы, и законность будет набирать силу. И люди на всех уровнях будут более и более законопослушными. Духовная Украина также поднимется на новый уровень, и множество проповедников из различных церквей поедут в разные страны, чтобы нести Евангелие по всему миру. Вот Божьи планы. Вот то время, в котором мы живем. То есть, что бы ни происходило, есть, посмотри дальше. Бог ведет Украину к процветанию. Бог ведет Украину к подъему. Мешка о Донбассе. После унижения, даже не помню, через кого это, после унижения, которое пройдет Донбасс, это в 2004 году еще было, Бог возвысит его, и Он сделает это своим путем. Исаия 9 глава с 1 по 4. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. То есть для Донбасса, то есть восточного края, есть тоже Божья судьба, Божье призвание. Помните, земля Завулонова, земля Нефалимова увидит свет великий. То есть вот это придет в Восточную Украину. Дальше. Народ Украины, Господь всегда будет смотреть и управлять этим народом. Я не оставлю вас, не отпущу вас. Велико ваше влияние. Посему простритесь вперед, приготовьтесь, чтобы идти и несите мое Евангелие по всему миру. Говорит Господь, я призываю вас народы, появляйтесь драгоценностью моей короны. И будет для меня этот город, снова Донецкий, радостным именем, хвалою и честью пред всеми народами земли. Вы знаете, что интересно, что очень много сказано о Донецке. При том, что сейчас Донецк в таком положении, я слышал много разных таких нехороших отзывов, особенно о Западной Украине, о Донецке. Там, знаете, есть радикально настроенные люди, которые там плохие вещи говорят. Но знаете что? Бог тоже говорит. У него есть свое мнение. И будет как? Как он скажет. И дальше. И будет для меня этот город радостным именем, хвалой и честью пред всеми народами земли, которые услышат во всех благах, как и я делаю ему, и изумятся, затрепещут всех благодеяний, всего благоденствия, которое я доставлю ему. Донецк будет местом радости. Когда люди будут приходить в этот город, они вдруг начнут радоваться, улыбаться из-за того, что Бог делает в этом городе. Во многих местах, многие люди из многих городов будут говорить, я слышу, Бог делает что-то доброе в Донецке. Я слышу, Бог поднимает замечательную работу, Бог прорывается в этом городе. Слава Богу! Еще чуть-чуть, буквально 2006 год. Не бойтесь того, что грядет на этой земле. Приходят трудные времена. Мрачные тучи покроют этот мир. Ад решил разрушить, убить и погубить эту землю. Но вы мой народ, вы избранные мои. Поэтому не бойтесь, говорит Господь. И дальше. Бог возьмет этот, тоже 2006 год. Бог возьмет этот шахтерский город, в котором даже снег зимой черный. И он сделает его примером. по благодати Божьей Он сделает его городом чудес. Аллилуйя. 2009 год. Есть мои определения, есть моя воля, есть мое время. То есть Бог определяет, есть Его воля, и есть для всего свое Его время. И есть на все мое слово, говорит Господь. И я буду говорить тебе. Я хочу говорить с тобой, чтобы ты не был растерян, чтобы ты не был смущен, потому что бедствия еще только грядут. Бедствия только придут. Они еще впереди, говорит Господь. Бедствия, которое накроет эту землю, и никто не избежит. И если сейчас ты смущен, это в 2009 году, и подавлен, если сейчас ты опустил руки, то что будет, когда суды мои придут на эту землю? Когда я буду потрясать и так далее, низвергать с престолов? Что тогда ты будешь делать, говорит Господь? И буквально еще вот чуть-чуть. Мои пути выше путей ваших, и мои мысли выше. Все будет не так, как вы думаете. Всегда мы какой-то сценарий прорабатываем, да? Так будет, будет по-другому. Но я исполню свое слово, и все, что я говорил, я сделаю. Я отделю служащих мне от неслужащих, и уповающие на меня будут отличаться от уповающих на себя. Я защищу и сохраню и благословлю тех, кто надеется на меня всем своим сердцем. То есть, что бы ни происходило, надейся на Господа. Как вы сегодня слышали слово «надейся во всякое время». Бог обещает защитить, сохранить. Вы знаете, я получаю письма или информацию от матерей, которые, сыновья которых служат в милиции. Вы знаете, молодые парни, а что делать им? И они тоже молятся, это их дети. Как быть? Вы знаете, мы не всегда объективны, но Бог смотрит на тех и на других. И на тех же матерей, которые взывают, Боже, сохрани наших детей, которые там в милиции, которые риски определенной опасности. И ко мне тоже подошли те, которые там, жены тоже, те, которые работают в этих всех органах, они тоже переживают и плачут, и переживают о своих мужьях, которые там, в этой системе, что им делать? У меня есть послание, надейся на Господа. Он силен защитить, где бы кто ни был, Он силен сохранить сверхъестественно, как и обещал. Эта земля не видела моей славы так, как она придет, говорит Господь, она придет. Если вы захотите, если вы будете жаждать, если будете продолжать взывать ко мне, если не остановитесь, все-таки есть еще условия, правда? Поэтому я приглашаю вас на пост молитвы. Давайте не остановимся. Давайте продолжать молиться, продолжать взывать Богу. Если не будете смотреть на себя, на меня, и взывать ко мне, придет слава моя, придет Дух мой, как никогда на эту землю. Вся слава придет и потрясет, и так далее. То есть о благословении. Продолжайте молиться. Продолжайте взывать мне. Продолжайте. Я отвечающий Бог. И вот еще буквально чуть-чуть. Вот здесь также и говорит Дух Господа. Придет новое время, новая волна моей славы, моего присутствия, когда ты увидишь великую жатву. Более великую, чем то, что ты видел до сего дня. Десятки, сотни тысяч людей прибегут в одно время, чтобы принять Иисуса. Ты видишь это снова, потому что когда Бог, когда мой народ склоняется предо мной и ищет лица мое, я открою небо и залью благословение мое. Мое присутствие, чудеса, каких вы еще не видели до этого дня, вы увидите. И вот один из Божьих людей такую фразу сказал. Я слышу звуки музыки, наполняющих этот народ. Звуки музыки, музыки пробуждения, музыки посещения Господа, музыки радости. Вау! Иосафат говорит, верьте Богу, верьте Его пророкам. Буквально несколько слов, у нас немного времени осталось, несколько слов по поводу того, что, знаете, я размышлял по поводу тех убитых людей, которые погибли, более 100 человек. Бог дал мне слово по этому поводу. И Бог дал мне такое слово, что есть брешь в духовном мире. Так я сказал, брешь в духовном мире. То есть, чтобы так коротко, ну, чтобы вы поняли, о чем идет речь, что эти люди не должны были погибнуть. И вина не политиков и не людей, а христиан. Почему? Потому что из-за того, что христиане, мы маленькая часть большого христианского мира, вы понимаете? Христианский мир большой в Украине, разнообразный. Но из-за того, что христиане в Украине не бодрствуют, из-за того, что они разобщенные, они ненавидят друг друга. Они ссорятся, скандалят друг с другом. Дьявол пользуется этим. Поэтому следствие того, что христиане не оказались на своем месте, это убитые люди. И знаете, очень важно, чтобы мы понимали, что как Бог сказал Аврааму, помните, Авраам говорил: «Господь, неужели ты погубишь там всех и праведных, и нечестивых? Нет, если я найду людей, столько, хотя бы вот столько я найду, я сохраню город». Почему не сохранились люди? Потому что христиане были заняты не тем. Амбиции, гордость, превозношение, скандалы, разделение, какие-то еще другие вещи, которые захватили многих людей. Дьявол просто водил за нос христиан. Вместо того, чтобы они стояли на коленях, взывали единодушно. Я говорю в этом онлайне, говорю. Я знаю многих пасторов, больших пасторов в Украине, которые занимались совсем не тем, чем должны были заниматься. Есть много лицемерия, есть много такого, знаете, вот человеческого, построено по-человечески, не по-божьему. Вот поэтому дьявол нашел место. И он ударил по людям. Если бы христиане... Послушайте, мы с вами цари и священники. Вы понимаете? Мы наше призвание. Есть наша ответственность. Например, помните, в дни Иисуса Навина 36 человек погибло. Невинных людей, которые пошли на Гай. Они пошли сражаться. Только потому, что там был Ахав, и там группа людей вместе с ним, его семейство, его группа. Они взяли заклятое. Кто-то за это расплачивался. Вы понимаете? Это духовные вещи. И когда народ Божий берет заклятое, когда он принимает заклятое внутри себя, тогда кто-то гибнет. Поэтому святость, чистота, жить по Писанию, это не просто, не только нужно мне и тебе для спасения. Это то, что отобразится в обществе. Что такое общественная, политическая жизнь страны? Это отражение внутреннего состояния христиан. Все очень просто. И эта ответственность не снимается. Не зря Иисус сказал правильно: «Вы соль земли, вы свет мира». Это ответственность, которая лежит на нас. Мы уже в пятницу молились, конечно же, об этом. И мы и просили прощения за себя, и за всех христиан, которые не бодрствовали в эти дни. И я думаю, что нам есть всем, о чем каяться. Вы понимаете? Мы иногда недопонимаем важности того, что Бог сказал: «Вселюсь в них и буду ходить в них. Буду их Богом, они будут моим народом». То есть вы храм Божий. То есть Дух Святой, которым Бог творил небо и землю, луну, солнце, звезды, та великая Божья сила, имя которой Дух Святой, Бог поместил это внутрь нас. Это не игра. Это все очень серьезно, поэтому написано: «Совершайте свое спасение со страхом и трепетом». Очень важно, чтобы мы понимали ту ответственность и то могущество, которое в нас. Помните, как Иов, которое такое давление пришло. Даже жена пришла и сказала: «Похули Бога, умри. Скажи что-то неправильное. Скажи против Бога». Вы понимаете? И Иов выстоял. И он не сказал ничего неразумного. А сколько христиан, будучи помазанными, имея Святого Духа, говорили неразумного. И о своей стране, и о своем городе, о людях вокруг, о правительстве, и обо всем. Это тоже все высвобождалось, годами высвобождалось. Я хотел бы сказать, конечно, Бог судья праведный, и он, суд Божий начинается с Дома Божьего. Вы знаете, Бог также судит свой народ. Я вам хочу сказать пророчески: не удивляйтесь, когда верующие люди будут умирать. Ой, а почему он не исцелился? Мы все за него молились, потому что вина его достигла небес. Вы понимаете? Бог нелицеприятен. Но когда христиане, верующие, дети Божьи, живут своей жизнью, делают, что хотят, и считают, что с этим будет все хорошо, они очень глубоко ошибаются. Бог святой, он нелицеприятен, и он будет судить пасторов, он будет судить служителей, он будет судить своих детей. Поэтому не смотри на других. Ой, почему же он не исцелился? Потому что у Бога лично дело с каждым. Вы понимаете? Я говорю о серьезности того. Потому что когда гибнут люди, льется кровь, а христиане заняты своими амбициями, своими делами, своими портфелями или своими какими-то позициями, послушайте, Бог это тоже видит. Он знает, что есть что. И кто есть кто. Каждому воздаст по делам его. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, понимая святость Божью, жили или понимали Божий страх. Вы понимаете, да? Если мы согрешили в чем-то, мы должны каяться. Если что-то говорили неправильное, мы должны каяться. Если мы были агрессивны, как другие, мы должны каяться. Бог дал мне одно слово, буквально перед этим воскресеньем, одно слово. Я говорил: Господи, о чем мне проповедовать в это воскресенье? Бог дал мне одно слово – милосердие. Только одно слово – милосердие. Я поискал в Библии, я, знаете, что обнаружил? Я увидел, что это качество, которое принадлежит Богу прежде всего. Но написано также, что, по-моему, книга пророка Осии написана: у Бога суд с жителями этой земли, потому что нет милосердия. В другом месте: я в смятение приведу людей, потому что нет милосердия. Когда люди становятся жестокими друг к другу, требовательными, знаете, вот агрессию проявляют, я говорю о христианах, тогда приходит и Божий суд. Очень важно, чтобы мы с вами открыли свои сердца для милосердия, чтобы мы свои сердца смягчили, чтобы удалялись от ожесточения, от агрессии. Кто-то называет тех фашистами, те называют тех фашистами. Что ты делаешь во всем этом? Вот вопрос. Каково твое сердце? Чем оно наполнено? Если там агрессия, если там зло, мы с вами храм Божий. И внутри нас должен быть Божий характер. Внутри нас должны быть Божьи качества. И одно из них – это милосердие. Что такое милосердие? Буквально несколько словом будем молиться. Что такое милосердие? Милосердие – это сердоболие, сочувствие. Любовь на деле, желание и готовность делать добро всякому, помогать. Мягкое сердце, способность миловать, прощать, покрывать любовью и не требовать милосердия к себе. Очень важно, чтобы мы с вами бодрствовали, чтобы мы слышали Бога, что Он хочет сделать, о Его планах, знали свое место во всем этом и открывали свое сердце для того, чтобы быть похожими на Христа. Не были увлечены политикой. Да, мы граждане этой страны. У каждого из нас есть гражданская позиция. Каждый из нас делает свой собственный выбор. Будут выборы, значит, будем голосовать. Не будет выборов, не будем голосовать. Но очень важно, чтобы мы свои сердца направляли к Богу. Потому что у всего есть последствия. Написано, что Бог благословляет милосердных. Так написано. Милосердных. Тех, чье сердце мягкое. Очень важно, чтобы мы не ожесточили свое сердце. Не ожесточите, так написано, своих сердец. Пусть Бог нам в этом поможет. Давайте мы вместе встанем и будем молиться. Господь, благодарю Тебя за доброе намерение для этой земли, для этого края и для этого города. Я молюсь сейчас. Я молюсь, Боже, и благодарю. Ты открываешь нам занавес. Приоткрываешь и показываешь, что хочешь, то, что хочешь сделать. Ты ожидаешь наших молитв и нашего понимания. Ты ожидаешь, что наши сердца, они будут биться вместе с Твоим. Мы не наполнимся злостью и агрессией. Мы будем людьми мира, людьми милосердия. И я молюсь, сохрани Твой народ. Благослови каждого из нас. О, Иисус! Аллилуйя, Господь Иисус! О, Господь Иисус! Аллилуйя, Господь! Господь, слава Тебе за добрые намерения, за то, что Ты Бог на этой земле. Твоя воля исполнится, и да, исполнится! Я провозглашаю, Иисус, что Ты, Господь, в Украине, Ты, Господь, этой страны и этого города, и весь народ это скажет. Давайте дадим Богу еще раз большую славу. О, Господь, слава Тебе. Прежде чем мы закончим собрание, я уже читал некоторым это пророческое слово, которое было недавно через пастора Донни Макларкина, который был у нас, вы знаете, да? И он, я не был там, где он пророчески говорил, но мне записали, передали, это так тронуло мое сердце. Мне кажется, это вам тоже понравится. Вот что, он вообще ничего не знает, он приехал из Нью-Йорка, далек от всего, от Украины. Не знаю, знает ли он вообще, что Украина есть или нет. Но уже знает, да. Вот, и вот он разговаривал с нашими людьми из церкви и сказал так. Я прочитаю, как написано. Бог мне сказал, что ваша церковь в Донецке прошла очень через трудное время. По-моему, так оно и есть, да? Но Бог хочет ободрить вашу церковь. Вы угодили ему. Мне это как тронуло, вы знаете. Он ведь ничего не знает. А мне так хочется угодить Богу. Правда, я аж пищу внутри от желания, как говорят, знаете. Я хочу угодить Богу. Бог почтит вас за то, что ваш пастор принял правильное решение следовать только за Христом. Если вы в вашей церкви будете идти за Богом, Он поднимет вашу церковь. У вас впереди столько хорошего, что Бог приготовил для вас. Будьте верными Богу, и Он почтит вас, поднимет вас, и ваша церковь станет светом на вершине горы. Да будет нам по слову Твоему, Господь. Мы принимаем.